В одном из интервью я прочитал, что вы путешествие вокруг Черного моря задумали еще в 1992 году, но только в 2012 году сложились определенные условия, а в итоге отправились вы в этот поход в 2016 году. Почему так долго?
Ну, в 1992 году это даже было не столько какой-то план, планирование этого путешествия, просто была такая мысль. А было бы неплохо обойти вокруг Черного моря пешком. Я тогда служил в армии в Одесской области, как раз наша часть была на берегу моря. И однажды в хороший солнечный сентябрьский день мы гуляли по берегу моря. И я так подумал, а было бы неплохо обойти вокруг Черного моря. Я тогда еще не путешествовал абсолютно. То есть это была такая совершенно неясная, необозначенная мысль. А потом уже, когда я начал путешествовать, эта мысль вдруг возродилась. И я подумал, а надо бы ее воплотить. В 2012 году, да, я хотел отправиться, но тогда у меня появились другие планы неожиданно. Я занимался в том году творческой работой, и все это путешествие отодвигал. И, наконец, только в 2016 году я уже решил, что отодвигать дальше некуда, потому что ситуация в мире ухудшается, и чем быстрее, тем надо лучше, потому что не факт, что там через пару лет в Турции война не начнется, и нельзя будет эту страну пройти.
Ранее вы путешествовали преимущественно по России.
Не только. Я люблю Россию, да, я много по ней путешествую, у меня там много любимых мест, но кроме России у меня еще более 40 стран, где я побывал.
Вы в июне отправились в путешествие вокруг Черного моря, вы стартовали с Херсонской области и на данный момент прошли 2/3 пути, и в январе вы завершили свое путешествие на грузинско-абхазской границе.
Да, я стартовал 26 июня от Перекопа, от нынешней границы Херсонской области и Крыма, прошел Украину, Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию до границы с Абхазией. На все это у меня ушло, ну, если говорить о ходовых днях, то есть когда я шел, то 111 ходовых дней, а вообще 4 месяца.
Путешествовать пешком, что это для вас означает, когда вы вот таким образом проходите по 30-35, иногда 40 километров в день, какие переживания вас в этот момент посещают?
Ну вот до этого путешествия я предпочитал ездить автостопом, а это путешествие решил именно пройти пешком. Что самое интересное, это наблюдать за изменениями в собственном организме во время этого именно пешего путешествия. Потому что, когда я готовился к путешествию, у меня было опасение, ну, не за ноги. За ноги я не волновался. У меня ноги сильные, я по горам хожу, много хожу пешком. Я боялся за спину. Потому что рюкзак 20-25 килограммов, все-таки каждый день по 30 километров в среднем. Думал, что это будет нагрузка, и как-то это может сказаться на здоровье. Ничего подобного. Организм очень мудрая вещь, и он очень быстро привык ко всему. У меня не было ни малейших ни проблем, ни даже каких-то негативов со здоровьем. Даже, я скажу более того, как перед началом путешествия я взвесился, будучи уверен в том, что после его окончания я сброшу сколько-то килограммов. Ничего подобного. У меня было 67, я вернулся с путешествия, у меня было 70, и у меня увеличились в размерах мышцы икроножные на обоих ногах.
Как происходит этот процесс сам путешествия? Ночуете вы, я так понимаю, в палатке?
Да, палатка.
А питаетесь в каких-то заведениях или же на рынках что-то покупаете?
Покупаю на рынках, в магазинах. Это в основном какие-нибудь концентраты, то есть то, что быстро готовится и дает много калорий. То есть энергетические продукты.
Вы прошли по территории Украины, потом Румынии, Болгарии, Турции. Чем эти страны интересны путешественнику из Украины?
Вот из всех этих стран я ранее не был только в Румынии. То есть для меня было открытием Румыния. Я столкнулся в Румынии с тем, что там очень много староверов. То есть людей, которые говорят на нашем языке. Причем это очень такой своеобразный язык. Это вот если поехать куда-нибудь в глубинку, в Костромскую область, в Вологодскую, вот тот язык. Это оконье, имена еще старинные сохранились. Калиник, Федул, Феодосий. Мужчины с бородами ходят. Храмы, которым уже по 150 лет. Эти люди переселились еще в 19 веке туда. И вот потомки их до сих пор живут. И вот по берегу Черного моря в Румынии их довольно много. Страна довольно приятная. Когда я еще в Румынии не был. Мне люди говорили, что вот там цыгане, будь осторожен, воровство может быть. Ничего подобного, я с этим не столкнулся в Румынии. Болгария, ну, Болгария сама по себе интересна, много что осталось со времен античности, и монастыри, и такие города интересные, как Варна, Бургас. В некоторых монастырях я по нескольку дней останавливался, жил. Сам берег интересный, болгарский. Турция, ну, Турцию я люблю, в этой стране был 8 раз. И вот тот берег, южный берег Черного моря, то есть Черноморское побережье Турции, оно очень выгодно отличается от Средиземноморского побережья, от берега Эгейского моря, тем, что там нет курортов. То есть там нет толп туристов, нет большого потока транспорта, и мне это было очень комфортно там путешествовать. На все эти 1700 километров турецкого побережья Черного моря всего лишь один единственный курорт. Это небольшой городок под названием Агва. А все остальное – это фактически дикий берег. Ну, дикий, можем так сказать, до города Самсун. Дальше там уже дорога пошла почти по пляжу, там уже почти непрекращающийся такой населенный пейзаж.
А часто ли вы коммуницируете с местным населением в странах, которые проходите? О чем преимущественно проходит общение?
Ну, не скажу, что очень часто, но, конечно, когда ты идешь пешком, то с людьми общаешься. Ну, в Румынии было сложнее, потому что румынского-то языка я не знаю. Со староверами, да, общался на русском в Румынии. В Болгарии, ну, болгарский, русский, небольшая разница. Ну, в основном на тему история места, что интересного здесь посмотреть.
А прежде чем отправиться в путешествие, вы каким-то образом готовитесь, просматриваете, какие достопримечательности могут вам по пути попасться, чтобы знать о них что-то?
Обязательно. Любое путешествие начинается задолго до его начала. И чем больше времени на подготовку к путешествию, тем это путешествие будет эффективнее. Сейчас есть интернет, сейчас это все очень легко и просто. То есть я изучаю те места, где я пройду, их историю, что посмотреть, достопримечательности, маршрут разрабатываю, то есть дороги смотрю, по которым идти, двигаться. Ну и нахожу людей, которые смогут меня принять. Вот, либо нахожу контакты православных монастырей. Ну, допустим, в Болгарии меня принимали в двух местах, в Варне и в монастыре в городке Поморье. То есть там, где у меня было уже заранее все договорено, и куда я приходил, и меня уже ждали. Но вот в Турции, допустим, такого нет. Там просто люди гостеприимные. Правда, в последнее время Турция ухудшилась после серии терактов. Люди стали более осторожными, и полиция стала более...
Вот, кстати говоря, во время этого перехода через разные страны, через границы, не случалось ли вам сталкиваться с какими-то трудностями?
Пока я шел туда, трудностей не было никаких. Когда уже обратно я возвращался, вот, когда я перешел турецко-болгарскую границу, но обратно я уже возвращался не столько пешком, сколько автостопом, потому что цель-то уже была достигнута. То есть пешком я первый этап прошел, и потом уже автостопом возвращался тем же путем назад. Так вот, в Турции меня однажды восприняли за террориста. Вот, а когда я перешел турецко-болгарскую границу в городе Малкатырново, в болгарском, меня почему-то, непонятно почему, приняли за нелегального мигранта из Сирии. Хотя на сирийца я совершенно не похож.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Александр Волощук, известный украинский путешественник. Ну и вот вы прошли две трети пути намеченного, дошли до Грузии и остановились на грузино-абхазской границе. Да, Абхазия – это, мы знаем, непризнанное недогосударство. Вам пришлось остановиться в связи с тем, что заказан вход гражданам Украины с территории Грузии в эту недострану.
Да, именно так. Я еще в процессе подготовки к путешествию сделал официальный запрос в МИД Абхазии, и мне пришел официальный ответ, что вам, как гражданину Украины, к нам можно попасть только со стороны России. Со стороны Грузии вам вход воспрещен.
Поэтому вы изначально запланировали это путешествие как два этапа.
Да.
Вы были намерены, ну, вернуться в Украину и вот в марте начать второй этап. Вам остается пройти, получается, по территории Абхазии, потом по Краснодарскому краю России и по территории Крыма.
Да, три региона у меня осталось.
Вот я знаю, что у вас еще ранее бывали трудности с ФСБ, и они даже определенным образом вам пакостили, некоторым образом вам портили документы. Расскажите об этом.
Да, ну, среди ФСБ, как, наверное, в любом обществе, есть разные люди. Есть хорошие, даже ФСБ есть такие люди, есть хорошие. Вот. А есть именно вот пакостники. Это было в Краснодарском крае, когда в декабре 2015 года я ехал из Краснодарского края в Крым. Там есть такой поселок Ильич, в 10 километрах от паромной переправы. И там есть стационарный пост ДПС. Там меня задержали, проверка документов, и там же два товарища из ФСБ. Вот. И мои доводы никакие не воспринимались, не принимались. То есть я для них был однозначно как шпион, который идет в Крым с какой-то диверсионной целью. Доказать они этого не могли. Ну, тогда они просто испортили мне документы. Причем сделали это так, что это я заметил уже потом, когда я уже возвращался домой.
Какие документы они испортили? Что именно сделали?
Внутренний паспорт. Была подправлена фамилия. Одна из букв фамилии черными чернилами. Естественно, что этот документ уже стал недействительным. И это я заметил уже на границе, когда возвращался.
Интересно, как они подправили? У вас фамилия Волощук, имя Александр. Что они исправили?
Первая буква О фамилии. То есть я был Волощук, а стал Валощук. Документ испорчен, и, естественно, у пограничников вопросы, почему, зачем. Вот. И потом уже, как оказалось, кроме внутреннего паспорта, у меня еще был испорчен и заграничный. Потому что тогда у меня было два паспорта с собой, оба они куда-то унесли, через пять минут вернулись. Но вот я не обратил внимания, что там что-то может быть такое, просто таких событий у меня раньше не было. А потом оказалось, спустя уже почти год, что из заграничного паспорта вырвано 4 странички. Вот на этих страницах не было никаких ни виз, ни штампов, поэтому я это внимание не обратил. Вот. Ты же не смотришь на страницы, какая за какой идет. А потом уже на одной из границ, на румыно-молдавской, это выяснилось, и этот загранпаспорт мой тоже стал недействительным. И вот такие пакости.
Ну вот вы планировали в марте начать путешествие, попасть в Абхазию с территории России. В этом трудностей не будет?
Вот в этом может быть и не быть. Трудность может быть, когда я буду проходить через Крым. Потому что там я, во-первых, уже у меня проблема с ФСБ была. Вот, и она может всплыть. И там просто как гражданин Украины, идущий пешком по Крыму, я могу быть воспринят опять как шпион, как потенциальный диверсант. То есть я думаю даже о том, чтобы этот второй этап своего путешествия пока отложить на неопределенное время.
На неопределенное время отложить. Вот если говорить о Абхазии, о Краснодарском крае России, Краснодарский край России, мы знаем, что заселен был исторически в том числе и украинцами. Планировали ли вы каким-то образом с потомками украинцев там общаться?
А я общаюсь с ними уже много лет. У меня в Краснодарском крае есть хорошие друзья. Один, значит, хорошая семья в станице Ленинградская. Значит, это казаки. Кубанские казаки, выходцы с Украины, с Черниговской области, кстати. Я каждый год к ним заезжаю, потому что я каждый год езжу на Кавказ. А эта станица очень удобно расположена, рядом с федеральной трассой М-29. Ростов, Кавказ. Вот. И либо по пути туда я к ним заезжаю, либо на обратном пути.
В какой мере у них сохраняется идентичность? Я имею в виду память о том, что они происходят из Украины.
Сохраняется. Сохраняется и не только на фольклорном уровне, но и в голове у них сохраняется то, что они украинцы, и общение на украинском языке между собой. Вот. Есть такое, да, на Кубани.
А как это отражается в культуре? Можно ли заметить какие-то элементы еще украинской культуры?
Ну, фестивали. Ежегодные фестивали. Ну, как мне говорят, с каждым годом все это... Будь какой намек на национальную украинскую идентичность со стороны людей, которые курируют эти фестивали, он подавляется.
Какие настроения среди местного населения? Условно говоря, они понимают, что Россия там напала в последние годы на Украину, забрала Крым, или же они, скажем так, привержены к более официальной российской позиции?
Подавляющее большинство привержено официальной позиции.
А как, с чем вы это связываете?
Пропаганда хорошо работает. Вот. Ну и умные-то люди есть, но их мало. Есть люди, которые понимают, что это плохо, да, что это не было добровольное присоединение. Но и таких людей мало. Большинство свято верует в то, что Путин велик, и в то, что Крым добровольно ушел в Россию.
А когда вы последний раз были в Крыму, приходилось ли вам с местным населением общаться? Какие настроения у этих людей?
Ну, в Крыму я бываю довольно много. До 2016 года каждый год по нескольку раз. Ну, я люблю горный Крым. У меня в основном там хорошие друзья, знакомые. Есть две большие разницы. Есть крымские татары, и есть остальное население. Вот остальное население, оно за Россию. Крымские татары за Украину. Я даже когда вот последний раз встречал 2016 год в Крыму, в семье татарской, это мои друзья хорошие, так вот они Новый год встречали по Киеву, не по Москве, по киевскому времени.
Расскажите, пожалуйста, о том, какие у вас еще, возможно, планы на будущее, если вы действительно отложите завершение пути вокруг Черного моря, какие у вас еще, может быть, маршруты запланированы или обдумываются?
Осенью я хочу отправиться на Балканы. Вот я там уже однажды был, но посмотрел далеко не все. Хочу снова побывать в Македонии. Гораздо больше узнать об Албании. Потому что я там был всего лишь несколько дней, а страна очень интересная. И стоит того, чтобы изучить ее.
Это будет пеший поход или автостопом?
Это будет комбинированно. Где-то пешком, где-то автостопом. Значит, Македония, Албания, Сербия. Нет, не Сербия. Косово. Черногория, Босния и Герцеговина и Хорватия. Это на 2017 год. Дальше у меня есть несколько планов, которые я пока к определенному году не отношу. Я хочу пройти через пустыню Гоби, либо пешком, либо на верблюдах. Это будет в Монголии. И я хочу наконец-то покинуть пределы материка Евразия и отправиться в Южную Америку. Меня интересуют три страны – Аргентина, Чили, Парагвай. Вот там я хочу побывать. Вот такие мои планы.
Для автостопщиков, насколько Европа является комфортным местом? Охотно ли водители останавливаются, подбирают попутчиков? И отличаются ли как-то различные страны по восприятию этого мероприятия?
Ну, конечно, отличаются, да. Каждая страна по-своему. Из тех стран, в которых я побывал, европейских, ну, наверное, я в большей части побывал. Больше, чем половина, да. Но самый хороший автостоп – это Польша и Франция. Македония хороший. Самый плохой из тех, где я побывал, это Дания и Сербия. Но там, вот в Европе, там любая машина, которая останавливается на трассе, там нет даже у водителя и в мыслях о том, чтобы, вот, чтобы автостопщик тебе что-то заплатил. То есть это у нас такое может быть, что водитель может подразумевать плату. В Европе этого нет вообще. Допустим, если ты немцу предложишь там, деньги за то, что он тебя подвез, он даже может оскорбиться.
А предполагается ли при этом, что попутчик должен быть коммуникативно активным, общаться?
Конечно.
То есть, когда тебя водитель берет, то это означает, что он хочет пообщаться, а не просто тебя подвезти.
Да, именно так. Поэтому ты общаешься, даже если ты не знаешь его языка, ну, немножко английского. Если он английского не знает, ну, там язык жестов. Хоть как-то, но обязательно, конечно, как же. Многие это останавливаются именно для того, чтобы пообщаться.
Я напомню нашим слушателям, что мы разговариваем с Александром Волощуком, украинским путешественником. Мы начали разговор с его путешествия вокруг Черного моря, которое на данный момент совершено на 2/3. Последняя треть, возможно, будет отложена. Александр, а Украину, я так понимаю, что вы в прежние годы уже обошли или еще планируете и по Украине походить?
Украину я обошел, объехал давно уже. Значит, последний областной центр я закрыл в 99-м году. Значит, последним областным центром, которым я посетил, это был Кировоград, 99-й год. Вот, к этому времени у меня все области, все регионы, я не скажу, что все города, потому что их-то очень много, вот. Ну, все крупные города, все областные центры, все регионы, везде я побывал.
То есть начинали вы как раз путешествовать именно, обходя территорию Украины, да?
Ну, не то, что обходя, а объезжая.
Объезжая.
Да. Вообще-то мои путешествия начались, когда мне было 17 лет, с велосипеда. То есть я занимался велотуризмом. Но это были путешествия по области, по Крыму. Вот. А потом я очень любил футбол, сейчас люблю. И после армии уже я велосипедом не ездил. И я был всегда фанатом Черниговской Десны. И большинство моих путешествий было связано именно с футболом. То есть я объездил всю Украину за свою команду. Но хотелось большего. То есть, а география футбольных выездов ограничена одной Украиной. В Еврокубках Десна не играет. Вот, и поэтому мне захотелось как-то расширить свою географию. И потом уже я занялся автостопом и уже расширил свои горизонты.
Мы знаем, что большинство населения Украины проживает в своих регионах и не часто даже выезжает за пределы области. Едва ли половина людей бывали в других областях. И если говорить о том, чтобы побывать за границей, то и подавно, и того менее. Что дает человеку вот это открытие для себя других регионов Украины? Насколько действительно лучше ты понимаешь, знаешь свою страну?
Ну, конечно, дает, да. Каждый регион, он своеобразен, и ты видишь жизнь в этом регионе не со страниц там газет, не с экранов телевизора, а своими глазами, общением с местными людьми. Потому что, если, допустим, тебя подвозят на трассе, то каждый человек, он рассказывает правду, истинную правду о жизни в своем регионе, в своей области. Вот, и тебя подводят совершенно разные люди. Сначала тебя может вести там какой-нибудь бедняк, потом какой-нибудь банкир, потом священник, потом милиционер, там, потом еще кто-нибудь. И каждый тебе рассказывает настоящую, скажем так, суть жизни в своем регионе. И ты уже видишь все это своими глазами и ощущаешь. Поэтому обязательно и все регионы разные. И, скажем, Закарпатье, оно очень отличается от Херсонской области, а наша Черниговская там от Одесской, или даже там соседняя Черкасская и Кировоградская, они тоже разнятся между собой.